То есть первый закон гласит, любая болезнь является результатом подавленной жизни души. И это верно для всех форм и во всех царствах. Искусство целителя состоит в освобождении души так, чтобы ее жизнь могла протекать через совокупность организмов, образующих каждую отдельную форму. Что это значит? То есть человек, когда рождается, его душа, вот почему я говорю, очень часто видно, когда душа приходит, она может за год даже до рождения прийти, даже за несколько лет может до рождения прийти и ждать. То есть она появляется, уходит. То есть над головой появляются две светящиеся точки. Пришла душа. Душа, она, как мы говорим, она не сразу входит же в тот развивающийся организм, который вот уже внутри тела женщины находится. А душа соединяется, когда человек уже рождается, душа соединяется, и что начинает работать? Начинает работать сахасрара, то есть воля быть. Если воля быть есть, и причем сейчас очень много говорят, что дети только родился, начал улыбаться, еще там месяц, еще месяца не исполнилось, а он уже начал говорить. Почему? Потому что сахасрара открыта, воля быть очень сильная, память есть у ребенка. И, естественно, память и языка тоже есть, и, конечно, он может говорить. То есть это вполне нормально сейчас, потому что уже мы переходим на другой уровень. И когда человек начинает развоплощаться, то есть человек живет из-за того, что вот с точки света души идет энергия, которая и полностью наполняет личность. Если заблокирован канал души, душа ушла в полную медитацию, сказала, а ты грешник такой, и вообще я уже с тобой не могу совладать, и ушла. Все, за блокировка энергии не идет. Что происходит? Во-первых, селезеночный центр может быть закрыт, потому что у половины людей он на самом деле закрыт. Из-за бездуховности. Что такое селезеночный центр? Я говорила, это орган космический, орган поступления космической энергии. Селезенку саму нельзя ни в коем случае удалять, как ее совершенно спокойно делали наши хирурги. Частичку оставляли, и, ну, естественно, наш организм, он настолько приспосабливается, что удалили желчный пузырь, функцию желчного пузыря взял на себя другой орган. Совершенно спокойно взял, для того, чтобы дальше продолжать опыт, получать опыт на нашей, на этой планете. И как только, если не разблокировать, а что мы делаем в духовном целительстве? Мы разблокируем душу-то, мы на уровне души работаем, мы подсоединяем душу, и поэтому энергия начинает идти. И наша коллективная душа энергия, и энергия нашей коллективной души через его душу начинает к нему поступать. То есть канал разблокируется. Если блокировка есть, значит человек может заболеть однозначно. И действие учителя в этом случае. Что нужно делать, если вы, к вам пришел человек, вы продиагностировали, открыли каналы доверия своей души, соединились с душой пациента и увидели, что душа заблокирована. Она уже как бы не хочет работать с этим телом. Если идет вот достаточно хороший поток, вы почувствуете, что поток вот мощно идет. То есть там нет приостановки. Или как вот я со своим отцом. Тоненькая одна ниточка держится. Но тоненькая ниточка есть еще. Энергия еще идет с души. И он еще здесь проживает. Вот. И потом ниточка рвется, золотая, серебряная нить жизни. И все, душа отходит, наше физическое тело кончается. Все. То есть оно уже как ненужная одежда. Вот. Но мы-то ведь, в общем-то, боимся всего, хотя этого бояться уже давно не надо. Действие целителя. Исследовать эфирное тело и получить сведения. То есть какое исследование? Насколько сильно сверкает над головой точка души? И, естественно, и не только над головой, но и, естественно, в головном центре. Если в головном центре нет света, это уже сразу чувствуется, значит, уже душа как бы уже оторвалась. Все, ушла. Второе. Сведения получить о состоянии эфирного центра или чакры, состояние чакры, которые контролируют область, где развивается болезнь. И третье, связи центров под диафрагмой и над диафрагмой. Если мы видим, что связи центров под диафрагмой и над диафрагмой, если мы видим, что человек достаточно на животном уровне, и у него, значит, мощная нижняя чакра, то есть Муладхара, Свастика и Манипура. Значит, в принципе, с ним можно работать способом повелевания, так скажем. То есть не надо ему ничего объяснять, он не поймет. То есть, в общем-то, только повелевание. Как вот я работала, например, сосед пришел, он говорит, не верю я ни во что. Я говорю, хорошо, садись. Сейчас я поставлю тебя в поток, и ты не сможешь целый час даже встать со стула. Не смог встать, поверю. Вот. Почему? Только так, именно таким образом на него можно было повлиять. Но зато он должен был уйти гораздо раньше, но разоплатился он намного позже. Мы вот видели, что вот он должен вот-вот-вот уйти, но он приходил, мы с ним работали, вроде как душа еще теплилась, а потом где-то года через три он все-таки, сосед наш, разоплатился. То есть мы ему продлили жизнь, конечно. Вот. Но, в принципе, по желанию его души только, не просто. И в этом случае работает треугольник. Вот я физическое тело, вот моя душа, вот душа пациента. И я соединяюсь с ним. Вот этот треугольник работает. То есть я полностью считываю информацию с души пациента. И могу, в принципе, определить уже, какие проблемы. Если я не могу этого сделать... Что в этом случае? Почему я говорю, сенситивность разрабатываете? Подходите к нему, или он может лежать на это самое, или сидеть, или стоять, и начинаете со стороны спины смотреть состояние чакр. Как идет энергия? Где останавливается рука? Какой чакре относится? Если человек, например, говорит так. У меня проблемы с прямой кишкой, с толстым кишечником, у меня типа того, чтобы геморрой замучил и прочее. Начинаете работать, смотрите, а у него проблемы с легкими. Иногда такое бывает. То есть, в общем-то, взаимосвязь может прослеживаться. Вот. Но, тем не менее, мы все равно пока что будем с вами только на манипуру чакру воздействовать. Ни на какую другую, тем более сердечную чакру, мы пока не будем с вами воздействовать. А вот вы можете другим способом уже работать. Выяснив, например, он пожаловался, вы можете его повернуть. Так, где болит? Так, что печень болит, да? Посмотрели состояние печени. Какие ощущения могут быть у печени? Нормальное ощущение. Тепла, да? Печень печет, значит, она горячая. Тепло должно исходить, так ведь? Вот. Если она холодная, значит что? Значит, она уже заблокирована, значит, она переполнена грязью, значит, у нас у человека всякие аллергии начали выступать, значит, печень уже плохо работает, она уже заблокирована. Поэтому на какую чакру нужно работать? С какой чакрой работать? С манипура чакрой работать. То есть нужно обязательно выяснить, какой чакре относится этот орган. И потом мы с вами покажем, как можно оказать первую помощь, убрав боль, например, именно чисто руками, как пользуются в этом случае именно народные целители, и как может пользоваться духовный целитель, если у него не открыты каналы доверия своей душе. Но все-таки лучше открыть каналы доверия душе. И тогда вот этот треугольник, душа целителя, душа пациента, сразу начинает работать. Больше того, здесь несколько методов, даже вы можете снять, как соединившись с ним. Очень многие соединяются, твоя мама вот соединяется. Я говорю, зачем ты соединяешься? Ты же потом на себя это перетягиваешь и не умеешь чиститься. У меня так автоматически получается. Чистит она дочку или кого-нибудь, потом у нее же это все остается. То есть дочку она почистит, а у нее это остается. И так нельзя. Она говорит, ну у меня так по-другому не получается. Но все-таки научилась она, по-моему. Сейчас уже не перетягивает ничего. Вот. Когда вы, соединяясь с душой пациента, вот этот треугольник, ощущаете, но вам не идет информация, например. Вы можете соединиться с его физическим телом на уровне физики. Вместе прямо войти, соединившись с ним. Вы тогда почувствуете его боль, целиком и полностью, где у него болит. Но в этом случае, когда вы выходите из него, то есть рассоединяетесь, почистите себя. Как можно чистить? Много способов. Самый простейший способ – это, пожалуйста, фиолетовый поток стали. Фиолетовый поток уничтожает любую грязь. То есть встали, промылись фиолетовым потоком, все нормально у вас будет. Так, этот закон понятен, да, в общем-то, он не самый простой из всех законов. Если есть блокировка, если энергия в душе не идет в человека, значит, уже человек может скоро развоплотиться. И хотите вы, не хотите, сколько бы вы ни работали, если душа не откликнется и не скажет, да, я еще хотела бы пожить, и я еще не весь опыт прошла, значит, вы ничего не сделаете. То есть здесь только зависит от души, захочет душа или не захочет. Поэтому мы на уровне души работаем. И как мы никогда ни один целитель еще не излечил ни одну болезнь, в принципе. Все это идет достаточно с точки зрения природы, оно на автомате идет. Целитель только облегчает участь, только направляет. А там уже работает душа пациента. Поэтому брать на себя, как очень многие целители, ой, я излечил столько-то процентов онкологических заболеваний, я сердечные заболевания и так далее и тому подобное. Не надо на себя брать, не вылечили. Душа его лечила. Вы просто активизировали душу этого человека. И всего лишь. И энергии души пошли в это тело. И всего лишь. Понятно, да? Закон второй. Болезнь является результатом и подвержена трем влияниям. Во-первых, прошлого человека, когда он расплачивается за свои прежние заблуждения. Это понятно, да? То есть закон кармы, он работает везде и на всех уровнях. То есть иногда маленький совсем ребенок, и вдруг у него какое-то серьезное заболевание. Родители плачут, рыдают. Бабушка, мне претензии типа того, что вот вы ничего не можете сделать, а вот у ребенка, если вот у него не будет там раз в месяц вот такой-то процедуры, он может погибнуть, а вы мне говорите о какой-то карме. Конечно, бесполезно такому человеку говорить о карме. Бесполезно ему говорить, что мы бессмертны. Этот человек находится на уровне, как бы животном уровне. С такими людьми, разве что успокоить их, ну, все мы смертны, и вы же когда-нибудь придете. Ну, вот он же маленький, в чем же он повинен? Он же такой, дети, они цветы жизни, они такие чистые. Да, чистые. Но каждый приходит со своим рюкзачком, со своим рюкзачком именно достаточно иногда серьезным. Некоторые приходят для того, чтобы дожить несколько лет. Они доживают несколько лет и развоплощаются. Хотим мы, не хотим. Но связь-то, душа отрывает все нити. И все.
И несколько месяцев. Бывают же младенцы умирают.
Да. И младенцы бывают.
А сколько умирают, сейчас детей да? приходит с болезнями? Заметили, да?
Они отрабатывают.
Просто не афишировали
этого. Да. Дорабатывают что-то. И все. То есть он расплачивается это за свои прежние грехи.
Еще когда природа за... хворает. Или там вообще душа не соединилась?
Душа хотела соединиться, но ушла.
Передумала?
Да, передумала. И поэтому может ребенок без души не может находиться. Поэтому...
Ну как душа так вот?
Ну очень просто.
Ну, как так? Ага.
Бывает.
Была-была.
Да. Очень даже бывает хорошо. Бывает. Передумала и все. И отошла. И...
А почему и другая душа не может туда потом, ребенка
войти? Вы знаете, не может. Вы знаете, учителю тоже задавали вопрос. Аборт или вот эти вот мертворожденные дети, которым не успели оказать помощи, вот почему-то вот они вот при родах не выжили. Почему это происходит? И аборт – это большой грех или нет?
Абразия.
Дело в том, что не всегда это большой грех. Иногда стоит сделать аборт, потому что рождение этого ребенка принесет еще больше грех. Поэтому здесь в каждом случае нужно разбираться конкретно.
Ну, то есть в утробе еще душа не подсоединяется, когда в утробе?
Только но душа, найти. Да, душа, в принципе, она намеревалась прийти, уже соединиться. Она должна,
когда соединяется? Вот. Когда рождается или
когда
в утробе?
При первом крике, она с первым вздохом, она, в общем-то, соединяется, входит, да? присоединяется. Но она рядом здесь, она наметила прийти. Но иногда такая душа намечает прийти, что лучше бы она не приходила к этим родителям. А тем более именно в переходный период. Поэтому здесь учителя говорят конкретно, не всегда это большой грех. Вот, и в принципе, ведь понимаете, чем более цивилизован человек, тем и, в общем-то, какая-то национальность, тем меньше рождаемости. Почему? Потому что родители должны брать ответственность за ребенка. Когда рождаемость очень большая, например, в Африке, ну там, извините, там же, в принципе, они еще в атлантической расе находятся. У них только эмоции и желание все есть. А как бы ум-то не слишком совершенен. Поэтому там больше рождаемость. А в более высокоразвитой расе меньше рождаемость. Это нормальное явление, вполне нормально. Но все равно тела нужны, нужны тела, где человек должен получать опыт. Но здесь есть определенные, даже у славян, у древних, было у родителей, например, они призывали определенную душу, призывали. Чтобы душа была светлая, мощная, сильная, пришла к ней в род. Не просто так. А у нас же так раз и забеременел мимоходом.
Нечаянно.
Поэтому, да, нечаянно. Поэтому здесь может быть, конечно, и не очень хорошая вещь. То есть родители-то научатся. То есть это вы поняли, да? То есть, в принципе, от этого никто не застрахован абсолютно. То есть мы все свою карму нарабатываем. Во-вторых, его наследие, когда он наследует вместе со всем родом человеческим, те зараженные потоки энергии, которые имеют групповое происхождение. Что значит групповое происхождение? Что значит наследует вместе со всем родом человеческим зараженные потоки энергии? Во-первых, в лемурийскую эпоху основное заболевание, которое пришло к нам с Лемурии, это все заболевания половой сферы. То есть это сифилитические все заболевания и, в общем, прочее, связанное именно с половой сферой. Это было как наказание им. Но дело в том, что, видите, не везде существовали крематории. Ну, у некоторых народов сжигали, в Индии, например. У нас, у славян тоже было, как называлось, по-моему, кодирование. То есть тоже только сжигали. Поэтому и во многих вот... раскопали здесь вот на Урале всякие городища, а кладбища-то нет. А почему нет кладбищ? А потому что кодирование было, сжигали. И поэтому и не было. Это более чистый метод не заражения земли. То есть наша земля-матушка уже была заражена всеми этими сифилитическими, которые притаились в земле и, в принципе, могут выйти в любом случае. Как бы вот любого человека. Естественно, при нарушении законов определенных. И, конечно, у нас кто может заболеть в первую очередь? Это люди, которые занимаются именно продажей своего тела, мягко говоря. Какие еще заболевания? Онкология, которую нам подарила уже атлантическая раса. Из-за чего онкология произошла? Как вы думаете, Ирина? Почему?
Потому что онкология там человек
не слышала.
Правильно.
Отречение.
То есть идет, да.
Ну, сам себя закрываешь.
Да. То есть не позволяешь себе сделать то, что очень хочешь. То есть не позволить.
Трение, да, ментально.
Да. То есть начинается внутреннее трение, и, естественно, начинается заболевание. Угу. Заболевание сейчас уже даже у нас и медики сказали, да, это грибковое заболевание, в принципе. Они начинают, причем грибки настолько мелкие, что они входят в клетки, и считалось, что просто клетки разрастаются, неправильно разрастаются, и все. А на самом деле это грибковое заболевание. А грибковое заболевание чем можно убрать? Самый простейший способ – сода. Все. То есть, в принципе, сода, сода и раньше лечили. В атлантическую эпоху тоже сода лечили.
А грибки же разные бывают. Они же где-то разные. Бывают на кровяном уровне, допустим.
Конечно, на клеточном разное. А мне говорят, в принципе, если онкология, например, у человека, грибы нельзя есть. Грибы нельзя есть. Но разные грибы-то. Есть мельчайшие, которые заражают организм, и как бы этот организм полностью уничтожает. А есть грибы, которые очень хорошее белковое подспорье. То есть съел гриб, все, белком насытился. Особенно, например, мухомора. Это же вообще вкусняшка, во-первых. Во-вторых, чистка полностью, чистка организма.
Раньше настойку делали на мухоморах.
Да, и настойка. Ну, вы знаете, вы никогда не отравитесь мухоморами. У мухоморов что нельзя есть? Вот эту вот красную оболочку, которую нужно очищать, и вот эти вот полосочки, которые под шляпкой.
У них есть какие-то, у мухомора есть какая-то хрень, которая, кстати, она там профилактика рака тоже там.
Да. Ну еще вроде как глюки могут быть. Знаете, вот сколько я мухоморов съела.
Вы ели мухоморы?
Много.
Мы с тобой купили. Мы выпили что-то на 4-3 литра за ночь на мухоморах. Все живы были.
Глюков не было.
Не было. И не болели даже.
Людмила Николаевна, вы в детстве?
Почему? Нет, я не в детстве. Это мы с Маратом Курбановым восстанавливали храм.
Что Марат творит?
Нет, не Марат, это не Курбанов. Мой друг был Толян, царство небесное ему. И вот мы сидим, он пошел, мы все грибы там собираем, маслятки всякие разные, а он мухоморы. Я говорю, ты что мухоморы? Ты куда залезли? Красота.
Да, он медитировать хочет.
А он, значит, и сидит, ножки, ну там, видите, верхние части, вот их лучше замачивать, заспиртовывать, потому что долго очень чистить. А ножки, они же большие, мышей такие хорошие. Вот. И причем, смотрите, они червивые могут быть. Очень часто мухоморы червивые. И их прямо чистишь ножки и ешь. И он, значит, мне протягивает.
Сырой, что ли?
Да. Сыроедные. Это сыроедные.
Я скажу,
едят же эти
сыроедные. Да. Сыроедные. Он мне протягивает, говорит, сестра, ешь.
Брат хороший.
Я взяла, говорю, слушай, вкусно, сладко. И мы с ним так это сели, подсели, наелись этих. Никому ничего.
Травник говорил, знакомый мне, мне было тогда лет 15, наверное, чисто случайно познакомились на льдах. Он говорил, что грибы можно есть те, которые червивые, потому что, говорит, если ты видишь, что гриб червивый, то же самое он говорил про траву. Если ты увидишь, что трава кем-то покусана, говорит, это, значит, эту траву человеку можно есть.
Можно есть, да. Я тоже так же говорю. Причем очень хорошие вообще грибы очень хорошо чистят организм. Именно мухоморы. Вот. Ну, что-то вот меня вот как-то вот я сколько съела, не чистила, честно говоря. Но вкусные, они сладкие, ножки очень сочные, сладкие.
Отравиться можно? Кто-нибудь умирал от
мухомора? Нет. Нет, абсолютно.
А почему говорят тогда, что ядовитый гриб?
Они путают с бледной поганкой.
Они, кстати, есть такие похожие, да.
А? Поганки тоже можно, наверное?
Нет, поганки. А вы видели бледную поганку, чтобы она была червивой? Нет, ни разу.
Все чистенькие.
Групповое происхождение именно имеет те заболевания, которые нам подарили еще и лемуры, и, в общем-то, атланты, и у нас арийская раса. Какое заболевание появилось даже в конце, даже в середине уже атлантической эры? Туберкулез. Вот, туберкулез это тоже может, у нас же захоранивают туберкулезников, а потом это все в воду попадает, а потом мы пьем, а потом в каждом из нас что-то есть, и абсолютно все штаммы, все грибки, всякая хрень есть, но она не развивается, потому что иммунная система крепкая. Чтобы иммунная система была крепкая, пейте пробиотики. Я вам купила. Чулит, она мне купила пробиотики. Так, в-третьих, он вместе со всеми формами испытывает то, что Господь в жизни воспринимает своим телом. То есть вот мы рассмотрели, болезнь является результатом прошлого человека, наследия по всем родам, со всеми родами, и групповой, который имеет происхождение. И вместе со всеми формами испытывает то, что Господь жизни воспринимает своим телом. Что это означает? Это означает только одно, что наш Господь Санат Кумара не идеален. Он тоже стоит на лестнице эволюции. И он тоже не освобожден от каких-то кармических заморочек внутренних. То есть мы, во-первых, вот, живя здесь в России, мы свою собственную карму отрабатываем, карму своей семьи отрабатываем, карму страны, которая рода, естественно, семьи рода, карму страны, в которой мы живем, и карму планеты, то есть карму Санат Кумара. И это таки правильно. Понятно, да, что да, у нас Санат Кумара мощный Господь, и он как бы не пошел дальше, имея высокое посвящение, например, на Сириус не отправился, а он, как один из семи Кумар с Венеры, пришел и возглавил нашу планету. И эти три влияния носят название «Древний закон сопричастности зло». Но когда-нибудь он уступит место новому закону древнего преобладающего добра. Когда это произойдет? Естественно, когда мы все вместе с вами начнем эволюционировать. Почему Христос Майтрея, имея восьмое посвящение, не ушел, например, куда-нибудь на Сириус, как, например, Иоанн Креститель? Иоанн Креститель сейчас выше стоит на эволюционной лестнице, чем наш Господь Санат Кумара. Иоанн Креститель. Он ушел в свое время. А вот наши, как бы вот, боги и наши учителя, они остались. Для чего? Для того, чтобы пока последний из живущих человеков не поднялся по эволюционной лестнице хотя бы до первого посвящения. То есть они как бы жертвуют своим временем, жертвуют собой для того, чтобы мы поднялись. Жертва – это не обязательно, говорю, что вас должны распнуть на кресте. Жертва – это еще и жертва времени. Правило первое. Пусть целитель практикуется в знании внутреннего мотива или желания того, кто ищет его помощи. Это поможет понять источник его недуга. Пусть он сопоставит причину и следствие и точно узнает точку, через которую должно прийти облегчение. Но это вы уже должны понять. Во-первых, целитель не может работать с человеком, который его не просит. Мы не имеем права вмешиваться в судьбу, если человек нас не просит. Например, вот твоя мама позвонила мне и попросила поработать с Полиной. Я говорю, я не могу с ней поработать. Почему? Она меня не просила. Как я могу с ней поработать? И точно так же, когда тоже кто-то к нам предлагает вроде как поработать и с тем-то, и с тем-то. Если сам человек не просит, мы не можем. Что дальше вот, по правилу первое говорит? Пусть целитель практикует сознание внутреннего мотива или желания того, кто ищет его помощи. То есть мы должны просмотреть, во-первых, естественно, на причину заболевания. И, естественно, мы должны источник недуга найти. То есть мы видим следствие, нашли следствие, мы нашли чакру, которая, это орган присоединяется, почему здесь блокировка произошла, и мы ищем причину, почему блокировка произошла. Как мы ищем причину? На уровне души. Есть еще очень хороший метод по сюйментану. Сюйментан, он, правда, не раскрывает всех секретов, он, ну вот нашли здесь точечку, вот видите, чувствуете, вот эта точечка, посмотрите, вот к этому органу подтянулся, вот сейчас мы вот будем вытаскивать программы, чистить, а вообще причину-то вот, и как это делается, хитрый китаец не раскрыл. Единственное, что мы знаем, мы открываем канал доверия душе, мы соединяемся с душой пациента. И мы, когда работаем, находим эту точку, мы сразу чувствуем эту причину. Мы находим эту причину. Мы говорим, например, у тебя причина твоего заболевания, например, страх, то, что ты упал, например, в 5 лет с лошади. Ну, примерно так. Вот, он говорит, нет, я не падал, типа того же, какая там причина, это вроде и не причина. В конце выясняется, падал, он просто не помнит. Родители его помнят, он не помнит. И вот эта причина, может быть, внутриутробная причина. Какая внутриутробная причина? Ну, например, женщина беременна, вот, а муж, типа того, что вообще не хочет, чтобы она рожала. Она уже все, она не может не рожать, потому что, в принципе, уже все не делают, уже невозможно сделать аборт. И постоянно ругачки по этому поводу. Ребенок внутри уже это все чувствует. Эта личность развивается. Во-первых, постоянный физический атом уже там, постоянный эмоциональный атом уже там и постоянная ментальная единица уже там. Поэтому уже ребенок внутриутробно все слышит и видит. И поэтому закладывается у ребенка программа внутриутробная, нежеланный ребенок. Нежеланный ребенок, то есть отец не хотел.
Отец, допустим, если бы он не хотел, а потом как бы осмыслил, что он был не прав, он что-то может сделать?
Да. Во-первых, программу можно убрать, это конкретно программа убирается легко. А во-вторых, нужно доказать ребенку, что отец есть отец, без него тебя бы не было. Ты сама выбрала этого отца.
Ведь ребенок, может, об этом и не знает, но просто изначально...
Просто убрать нет, программу.
Он может сходить куда-то там в церковь, попросить или что-то? Или
это ну, не почему? Можно и в церковь, и в любую там... Пожалуйста, если вы мистик.
И он просто сам может сказать, что я прошу
прощения. Да, да, да. То есть сам может...
Может,
мне кажется, даже будет эффективнее намного.
Сам себе.
Да, сам себе сказать, что принять ее.
Медитация на прощение. И простить медитацию, наполнить светом. Так, мы сейчас, значит, рассмотрели правила первые. Так, еще. Да, еще осталось несколько минут. Какая может быть ошибка, например, когда мы работаем? Во-первых, когда вот только начинаем объединяться, душ начинает объединяться, сразу, даже если людей нет, их души присоединяются. Они работают с нами. То есть хотят они, не хотят, хотим мы, не хотим, но у нас уже коллективная, очень мощная коллективная организация вот эта вот, которая уже включена. И поэтому, естественно, раз душа работает, но не беспокойтесь, что от вас энергия уходит. Нет, от вас энергия не уходит. Энергия от более мудрой вашей части уходит, от вашей души, но не от личности. То есть личность здесь не затрагивается. Во-вторых, когда мы делаем медитацию, вот мы соединились все души, потом вот личности, кстати, не присоединяются. Это эмоциональное тело, эфирное тело, это не присоединяются, только души, 15 душ. Вот. И мы представляем это ярко, все представили. Потом энергия из коллективной души пошла в каждого из нас. То есть она через сахасрару идет в каждого из нас. Мы работаем не своей энергией. Мы работаем коллективной энергией, нашей общей, наших душ. Только своей энергией мы не работаем. И она идет через сахасрару к нам, в сердце, и потом через аджна чакру и через руки. Почему мы так руки делаем? Ну, есть такой закон у всех медиков, всех времен и народов. Не навреди. Можете делать эфирные руки. Пожалуйста, эфирные можете выставлять через эфирные руки. То есть вот отсюда, через руки, это энергия раздваивается через руки, уходит нашему пациенту. Понятно, да? Энергию свою через руки мы не отдаем. Но когда мы работаем, во-первых, мы наполняемся уже коллективной, чистой энергией души, сами полностью наполняемся. А потом, когда идет поток, конечно, он весь не уйдет пациента, он еще тоже нас наполняет, потому что очень мощный поток идет. 15 душ, а эти 15 душ, объединившись еще ярче, причем во сколько, в 150 раз ярче начинают работать и светить. Потому что это уже не 3 души, не 2, не 3, это уже 15, это уже достаточно мощь большая. Поэтому и пойдут очень хорошие результаты.